Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Время молодых» и я, ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня наша передача пройдет несколько в необычном формате. Мы с вами прослушаем запись очень интересного разговора с очень интересным человеком. Итак, можно сказать, что в гостях сегодня у нашей передачи протоиерей Борис Кривоногов, потомственный священник, кандидат богословия, благочинный Челябинского округа, Челябинской епархии. Итак, давайте будем слушать беседу.
Здравствуйте, отец Борис. Позвольте первый вопрос посвятить вам, как личности, как человеку, который уже отметил, соответственно, в прошлом году 45 лет, который в священном сане из этих 45 лет провел порядка 21 года. И вопрос состоит в следующем. Скажите, что послужило вообще толчком к вашему решению о принятии священного сана? Потому что это решение непростое, тем более вы принимали это решение в советское время, когда о священстве мало кто помышлял. Ну и второй вопрос. Вы в священном сане 21 год уже фактически. Как вы оцениваете вот эти прошедшие годы, которые посвятили именно этому служению?
Ну, начнем с того, что в священном сане 23 года. 23. Да, но это, тем не менее, не меняет суть вопроса. Я скажу о том, что священство – это все-таки, наверное, призвание. И для меня оно таковым также оказалось, потому что с детских лет, хотя я рос в семье священника, у меня были альтернативы для жизненного пути, чтобы пройти его в иной ипостаси. И, в принципе, с этого я начал. Поскольку принцип моей жизни – не терять времени даром, то, видя о том, что 10 классов в средней школе – это что называется сейчас на сленге молодежи ни о чем, я решил после 8-го уйти в медицинское училище. Потому что медицина мне нравилась, она нравится до сих пор. И, исходя из этого, что образование было очень хорошее, фундаментальное, я бы сказал, я поступил после 8 класса в Троицкое медицинское училище, которое закончил с отличием в 88 году. Троицкое медицинское училище – это было одно из лучших училищ в Челябинской области. Оно дало мне очень хороший фундамент. Вот. И этот фундамент, как ни странно, мне подсказал дальнейшие шаги в моем развитии. Медицина, она изучает болезни тела. Есть патология, это отклонение от нормы, есть физиология. Это нормальное течение жизни человеческой. Ну, и медицина вообще очень интересна, потому что там изучаешь латынь, там изучаешь многие науки, которые идут рядом с человеком. Поэтому медицина, если вот медик начинает думать, рано или поздно он приходит к понятиям, которые окружают человеческую душу. И он приходит к вопросу о психе, то есть о душе, и к вопросу о Боге. Но поскольку я был с детства действительно верующий, поскольку я из семьи священнослужителя, то мне вдвойне было приятно учиться в этом заведении. И закончив его, безусловно, в советское время это была армия, вариантов не было, потому что косят сено в деревне, а в советское время считалось долгом и делом чести идти служить в армию. Поэтому с Божьей помощью я был призван в ряды вооруженных сил, отслужил 2 года, а вот дальнейшая судьба весьма-весьма интересна. Она интересна в том, что я был на распутье. Мне предлагали очень неплохую карьеру, поскольку была возможность поступить в военно-медицинскую академию имени Фрунзе в Ленинград. А это, кто знает, одна из лучших вообще школ медицинских, а военная вообще просто лучше в Советском Союзе, да, наверное, в современной России. И у меня как бы была возможность идти либо по стезе медика, либо пойти по духовной стезе. И вот здесь я не скажу о том, что я прямо спал и видел, что я буду священником, но тем не менее для решения этого вопроса мы вместе с братом, сейчас это архимандрит Павел Благочинный, Свято-Троицкий Сергий Лавр, он тоже демобилизовался.
Двоюродный брат.
Да, он двоюродный брат, он демобилизовался. В один год мы с ним служили в 90-м году, и мы поехали в Псково-Печерский монастырь. Там к отцу Яну нам, Крестьянкину, не удалось попасть, но мы попали к отцу Андриану, которого до сих пор почитаю. Собственно говоря, вопрос был решен за нас. Я бы сказал, в чем-то, наверное, даже против своей гордыни. Потому что, когда мы зашли в келью к отцу Андриану, то он встретил нас и сказал: кто ко мне зашел? А мы зашли со своими родителями, и он сказал: да это же семинаристы. В Москву, голубчики, в Москву. Собственно говоря, мне осталось только либо отказаться от этого предложения, но это было бы некорректно по отношению к старцу, ну и второе, принять его святую волю, что, собственно говоря, я и сделал. Поэтому, когда вот такие вопросы в жизни возникают, я всегда советую обращаться к духовным отцам. Ну и после этого я поступил в Московскую духовную семинарию. И поскольку у меня было неплохое образование, то поступил я промыслом Божьим сразу же во второй класс. Причем было очень так интересно. Происходило зачисление. Мы прошли все собеседования, экзамены вступительные. И затем, когда в столовой объявляли, значит, о зачислении, а у нас был самый большой поток, нас зачислили около 240 человек. Вот. 90-й год вообще такой плодотворный год был. Очень много людей пришло поступать. И, собственно говоря, я огорчился, потому что прочитали списки первых классов, 160 человек, но себя я там не нашел, а брат поступил в первый класс. Но я так уже, честно говоря, подумал, думаю, да зря, наверное, пошел. И даже где-то усомнился в словах отца Андриана. Ну и затем вот таких расстроенных чувств хотел выйти из столовой. Но здесь нам сказали, что этот год особый. И очень много поступило людей, которые, абитуриентов, которые имеют высшее образование и у которых очень хорошая подготовка. И я был весьма удивлен, когда в списках оказался я. То есть меня сразу же взяли во второй Г-класс. И вот так началась моя жизнь в стенах преподобного Сергия Лавры, в московских духовных школах, о чем я, собственно говоря, ни разу и не пожалел. Ну, а затем уже все достаточно стандартно было, без каких-либо таких поворотов,
курьезов.
Я стал священником, закончил семинарию, академию, нес послушание в Челябинской епархии, где я сейчас продолжаю нести. Ну и чем дальше, тем больше послушание появляется. Вот, собственно говоря, и все.
А что дает вам силы для несения этого служения? Потому что вы очень правильно заметили, что дело священника – это дело служения. Как говорит Григорий Богослов, нужно отдавать все свое ради блага других.
Ну, силы, я считаю, дает Бог. Но вопрос, на что даются эти силы? Потому что действительно, иногда вот так берешь свою неделю и удивляешься. Ну, вот светские люди, они живут по вполне вменяемому графику. Поскольку с понедельника по пятницу трудятся, пятница вечер, это так называемый банно-стаканный день, вот у кого как. Затем суббота, воскресенье, выходной. Люди могут отдохнуть. У нас все как не у людей. То есть, суббота, воскресенье у нас, безусловно, это богослужение. Это дни, загруженные в храме. Причем это не только благословенное царство и аминь. Это и школы, это и встречи с прихожанами, это и беседа с людьми, которые нуждаются в этом. Это и праздничное богослужение. Затем идет у нас с понедельника, это просто неделя, как бы скажем, где мы, как я как благочинный, как человек, который участвует в многих проектах, опять же занимаясь с людьми, плюс праздники. И действительно, сил очень часто как бы не хватает, и думая, что вот, наверное, это где-то предел. Но Господь дает сил. И вот действительно, здесь, наверное, правильный вопрос даже поставить не откуда силы, потому что силы, источником силы является Господь Бог, но силы даются на, в ответ на просьбу человека о том, чтобы Господь его не бросил. Вот если мы посмотрим евангельские притчи, то как раз Господь, Он и помогает в тех моментах, когда вот человек начинает ломаться. То есть, вот ты должен трудиться на грани своего предела. А затем, когда ты уже понимаешь, что вот сейчас ты действительно начинаешь тонуть, но если ты все-таки лицом обращен к Богу, то Господь всегда посылает тебе силы.
Вот вы знаете, тут недавно в Москве святейший патриарх Кирилл награждал заслуженных клириков этой городской епархии и упомянул очень важный фактор жизни священника – это именно фактор семьи. Потому что действительно, если нет надежного тыла, то нет, наверное, и какой-то лишнего, скажем так, подпорки для того, чтобы продолжать свое служение. И здесь, конечно, стоит подчеркнуть роль матушки. И вот, наверное, такой предварительный вопрос. Вот вы тоже имеете семью, вы женатый священник. Чувствуете ли вы вот эту теплую атмосферу у себя в семье? Вот. И как молодому человеку, может быть, тоже стоящему на распутье, найти именно ту девушку, которая впоследствии станет хорошей матушкой?
Ну, на распутье находится любой человек вообще. И распутье, оно заключается в том, что вообще человек, который желает принять священный сан, он должен решить для себя вот такую серьезную проблему, сказал магистрально. Это что делать? Либо жениться, либо идти в монашество и принимать иноческий чин. И вот действительно огромное распутье, потому что можно пойти туда, куда ты не должен идти. Иночество – это действительно особый подвиг, и, как говорит само название, это иной образ жития. То есть, это совершенно подобление Господу. И, безусловно, на него способны немногие. Я как бы тоже думал об этом, но как бы подумавши хорошо и спросив, опять же, благословения, вот в этом, наверное, все-таки и есть необходимость старческого руководства для молодого человека, мне было благословлено, что монастырь – это, конечно, хороший путь, но мне все-таки надо идти в мир. Ну, а в мир, мы знаем о том, что православная церковь не знает понятия целибата. Целибат – это отступление от, скажем так, нормы жизни священническое, это западное установление. Поэтому в России и в православной церкви есть понятие женатого священника. Uh-huh. Здесь, собственно говоря, как везде надо молиться. То есть, понятно чувство, понятно желание. Многие вещи, они бывают понятны, но есть понятие благословения. Поэтому здесь тоже, вот, как бы, когда у меня были сомнения, то я писал старцам, а в письменной переписке я общался с студентом Московской духовной школы, с Сосоманом Крестьянкиным, с Пускового Печерского монастыря, он всегда отвечал на письма. И, как бы, скажем, вот были у меня различные варианты, как бы сейчас сказали, ну, я описывал ситуацию, и отец Иоанн нелицеприятно отвечал, либо да, либо нет. Вот это удивительно, уникально. Вообще особенности старцев нашего времени великих, которые помогают человеку сделать правильный выбор. Но я считаю так, что Господь мне послал то, что мне необходимо. Поэтому, говоря о роли, значит, супруги, о роли жены, о роли матушки, да, я не думаю, что здесь чем-то отличается от обычной светской семьи, но тем не менее, вот я бы сказал так словами, значит, английских литераторов: «Мой дом, моя крепость». Вот, наверное, это самое главное должно присутствовать. Тогда и с Божьей помощью можно что-то приносить пользу для церкви. Если же дома царит мир, простите, дух неустройства, дух не мира, дух конфронтации, и человек не находит дома ничего, то, безусловно, о каком-то служении плодотворном, но речи быть не может. Поэтому я вот еще раз скажу, что Господь все посылает по молитве. И все-таки, наверное, когда возникает у молодого человека какой-то соблазн или просто желание что-то сделать, особенно если это касается таких вещей кардинальных, нужно брать благословение. И здесь вот я считаю, что роль все-таки старца и роль духовника, она, наверное, ее невозможно переоценить.
Ну, то есть, получается, главный такой совет вашего в данном случае – это вручить себя в руки Божьи, по-большому.
Безусловно.
В молитве вообще, и в послушании.
Безусловно. Старца. Здесь вообще, я скажу так, что в любой жизненной ситуации надо вручать себя в руки Божьи, потому что миром правит Бог, и самое главное – попытаться найти волю Божию. Я когда был студентом в московских духовных школах, то как-то очень так легко прочитал книгу, а как раз мы были в поездке, и в поезде надо было чем-то за себя занять. Я взял книжку в библиотеке, до сих пор ее помню, замечательная книга «Илья Тропион». Это Ян Максимович Тобольский. Значит, книга о том, как согласовывать свою волю с волей Божией. Я вот ее взахлёб прочитал, но она до сих пор мне вспоминается, потому что человеческая воля, она сравнивается с подсолнечником, который постоянно поворачивается к источнику света, это солнце. И также человек должен искать в этой жизни волю Божию, а не свою. Почему? Потому что воля Бога, она всеблагая, и Бог есть любовь. Поэтому ни мама, ни папа, ни кто-либо, он лучше для нас не придумает жизненного пути, чем как раз Господь Бог. Но при одном условии. Если мы будем, а, к нему обращаться, и, б, будем этого достойны.
Ну, смотрите, здесь вот, если говорить о послушаниях старцам, здесь очень такой трудный вопрос, который действительно часто задают, в том плане, как найти вот этих духоносных старцев или вообще достаточно духовно опытных людей, потому что, к сожалению, сегодня и в монастырях, и на приходах можно встретиться с духовной блажью, либо с желанием выдать себя за старца.
Есть духовное оскудение, надо признать это, безусловно. Но, с другой стороны, я чужд ригоризма моего замечательного профессора, воспитателя, его глубоко уважаю, Алексей Ильич Осипов, который говорит нам о том, что, ссылаясь на слова Игнатия Брянчанинова, что в настоящее время нет старцев. Если сказать, что нет старцев, значит, нет Святого Духа в церкви. Вот как же у нас нет старцев, если, например, старец Сафроний – это общепризнанный авторитет, автор жития старца Силуана, и это человек, который видел нетварный свет. Его называют ни много ни мало Симеон Богослов 21 века, 20 века, простите. Поэтому старцы есть. Вопрос, кому они открываются. И опять же, почему они открываются? Есть, безусловно, старцы общепризнанные, да, но, скажем так, вот в одном из потеряков есть замечательный случай, когда вопрошают также молоди Шипудовский, скажем так, а почему нет старцев? И вот здесь замечательные есть слова, ответ на эти слова, потому что они перевелись послушники. То есть старец, он необходим для того человека, который будет исполнять его слова.
Будет слушать.
Да, если же человек не слышит, Тогда вы знаете, вот у меня есть такой путь, я считаю, это очень правильный путь. Надо Ветхий Завет почитать. Угу. И вы знаете, в Ветхом Завете волю Божию один раз сказала ослица. Ослица пророку, который решил сделать по-своему. И вот поэтому я считаю так, что ослов у нас, слава тебе, Господи, больше, чем священников. Поэтому, и даже больше, чем духовников. Поэтому я думаю, если осел может сказать волю Божию, то тем более волю Божию можно сказать приходской священник и даже с блажью. Uh-huh. Но есть маленькое но. Если мы будем готовы услышать, uh-huh. и если мы готовы будем исполнить, и если мы этого будем достойны. То есть всегда вот надо смотреть в зеркало. Uh-huh. Вот, есть замечательная русская поговорка: «Нечи на зеркало пенять, коль дорожа крива». Поэтому, исходя из этого, все-таки я считаю, что если даже нам дать золотых старцев, но если мы будем желать творить свою волю, uh-huh. а она подчас греховна и с волей Божией никак не пересекается. Более того, если мы будем пытаться найти оправдание своим порокам в словах старцев, то это бессмысленно. Поэтому старцев и нет. Если бы были старцы, были бы послушники, было бы послушание. А вот это сейчас прерывная стезя. Поэтому я скажу, ну, вот очень часто посещая Святую Афонскую гору, мы видим старцев. Там вот есть реальные небожители, есть до сих пор в наше время, это не прелесть, святые отцы, которые говорят с Богородицей. Есть люди, которым она является. Вы знаете об этом. Это и старец Паисий Святогорец, недавно почивший об Озе, да? Вот. Это старец Иосиф Исихаст. Иосиф, его продолжатель, ученик. Да? Там очень много вот этой традиции. Она не прервана. Вообще афонская традиция монашеская, собственно говоря, почему она почитается в мире? Не потому, что там женщин не пускают. И не потому, что там сидят в стасидиях. А потому, что на Афоне не прервана монашеская традиция, которая имеет основание в Египте. В первых веках от Антония Макария Великого, который замечательно написал Евагрий Понтийский. Поэтому, собственно говоря, вот там и есть то, что никто не сумел, слава Богу, повредить. Поэтому желающие найти старцев найдут их во множестве, но лишь бы было желание исполнять волю Божию.
Ну, наверное, главное трезво здесь иметь.
Потом. Безусловно, трезвомыслие. И если так вот скажем уже, ну мы в светской жизни ведь тоже не все покупаем в магазинах, хотя рекламы очень много. Так вот здесь тоже нужно смотреть, и если объявляется на приходе человек, который себя мнит Господом Богом, ведь очень легко проверить, называется так, по плодам их узнаете их. И если человек пытается, как бы скажем, управлять людьми, не понимая вообще о том, кто такой Христос, то, безусловно, зачем к нему идти. Понятно. Но здесь просто, я считаю, элементарно рассудительность, она человеку даст более чем. Но еще раз скажу, выращиваясь к сути вопроса, что на чистое сердце Бог даст всегда и духовного руководителя, Бог даст и увидеть путь Божий. Но главное, если было бы желание, идти этим путем.
Хорошо. Отец Борис, вот в январе мы празднуем праздник Рождества. Рождества Христова прежде всего, конечно, тут не стоит об этом забывать. И здесь, наверное, невольно встает тема семейная. Потому что часто говорят, что Рождество – семейный праздник. И вот вы недавно прославились на весь Челябинск тем, что стали председателем комитета ассоциации отцов Челябинского 11-го лицея. И вот здесь, соответственно, встает вопрос, потому что вот очень часто по новостям можно было слышать про эту ассоциацию. А в чем же заключается суть мужского воспитания? То есть роль мужчины в семье. И, может быть, можно затронуть и тему воспитания мальчиков, потому что я знаю, что вы еще отец
троих сыновей и одной дочери.
Да.
Ну хорошо, я услышал ваш вопрос, я вам скажу следующее, что для примера ходить не надо. Вот я, конечно, знаю, что можно по-разному относиться к Рамзану Кадырову, но в последнее время я все больше и больше начинаю его уважать и даже в чем-то понимать. Вот на Кавказе есть понятие мужское начало. В России, в силу определенных причин, оно очень часто просто размыто.
А какие причины здесь?
Но я считаю, причина – это эмансипация неумеренная. Затем все-таки вот советская уравниловка, хотя мы все, скажем так, продукты советской системы, они сделали свое дело. Во главе семьи должен быть отец. Безусловно. И это даже не обсуждается.
У вас бы, конечно, но сейчас в современном обществе как раз.
Безусловно, отец это не просто хозяин. Отец это синоним слова ответственности, прежде всего. И ведь воспитывается ребенок прежде всего на примере. И на том примере, когда человек, он отвечает за свои поступки. Когда дети понимают, что вот папа с нами, и нам никогда ничего не грозит. Вот это, как мне сказала одна замечательная врач города Челябинска, это то, когда слово «мужчина» написано у этого человека большими буквами «все». Вот тогда будет и воспитание, когда есть этот стержень мужской. Когда же мы видим, что мужчины превращаются в тряпки, когда они начинают тупо употреблять алкоголь, чтобы уйти от своей несостоятельности. Безусловно, безусловно. Вот один из юношей мне сказал так: мужчина – это тот, кто вначале сделает, а потом подумает. Я говорю: нет, постойте, это не мужчина, это дурак. То есть мужчина – это не тот человек, который может крушить все направо и налево. Мужчина – это человек, который силу применяет всегда с умом и с понятием ответственности. И вот если это в семье есть, тогда многие проблемы решаются сами собой. Но в школах почему эта проблема возникает? Потому что во многих семьях доминирует женское начало. И, к несчастью, в обществе у нас, понимаете, размыто вообще это начало. Более того, у нас пропагандируется, вы сами видите, равноправие. Но нельзя сделать равноправными слона и моську. Но не может по определению, по физиологическому строению женщина быть как мужчина. И даже Паша Ангелина, перепахав всю Целину и Валентина Терешкова, слетав в космос, они ровным счетом доказали, что они лично, они, бедные женщины. Потому что женщина есть там, где есть мужчина. И наоборот. Вот очень часто женщины упрекают, у нас говорят: нет мужчин. А простите, тема взаимосвязана, потому что нет настоящих женщин. И наоборот, нет настоящих женщин, потому что нет настоящих мужчин и джентльменов. Поэтому здесь, как бы скажем, необходимо это возрождать, чтобы все-таки была ответственность, чтобы была ответственность за свои поступки, и чтобы, главное, вот это передать подрастающему поколению. Тогда, я думаю, многие вещи у нас будут совсем по-другому идти в обществе.
Ну, вы знаете, здесь стоит вот очень интересный вопрос, связанный именно с тем. Вы сказали, что одна из отличительных черт мужского начала, мужественности – это ответственность. Угу. Но разве женщина не должна быть ответственной?
Нет. Вот понимаете, Бог дает каждому свое. Угу. Женщина, вот если говорить так, мужчина – это стратегия, женщина – это тактика. В поговорке, в русской, опять же, говорится так: муж – это голова, а женщина – это шея. Не может быть шея головой и наоборот. Поэтому здесь ответственность все-таки в голове. А женщина – это ласка, это любовь, это понимание. И поверьте мне, умная женщина, она всегда сумеет сделать так, чтобы убедить неглупого мужчину. Но все это будет не с позиции эмансипации, что мы, оказывается, равны. Необходимо, наоборот, дополнить так, чтобы мужчине хотелось сделать что-то в ответ. Не надо себя противопоставлять. Семья – это единое целое. Это не нечто, это не арена борьбы. По принципу, кто главнее. Говорить, да. Вот даже скажу, в таинстве брака есть такое предсудительное деяние, когда вот встает новобрачная на полотенце. Есть такая вот присказка: кто первый встанет, тот и глава. Ну, это просто, знаете, вот, ну, глупее вещи не придумаешь. Но многие же бегут, кто быстрее встанет.
Кто больше откусит.
Да, вот здесь надо сразу же подумать, а зачем они вообще идут по жизни вместе? Может быть, им надо развернуться и выйти из храма вообще по определению? Но это опять уже отдельная тема, это тема воспитания, это тема о том, что мы акценты ставим не там, где их надо ставить, в том числе и воспитание детей.
По поводу вот акцентов, когда вы говорите о том, что мужское воспитание также связано с подачей примера, здесь можно говорить о некоторой доле свободы в воспитании детей, о том, что часто, скажем, нужно воспитывать детей так, чтобы не насиловать их волю. Отчасти тоже, потому что подача примера – это связана с этим тема. И вот как раз хотелось бы поговорить о таком, мы начали с таких приземленных вещей, о семье, о браке и так далее. Хотелось бы поговорить о вещах более таких сложных, а именно о свободе. Вы говорили вот в передаче «Символ веры», такая челябинская из передачи, что свобода – это то, что отличает человека от животного. Но вот тогда встает вопрос, во-первых, что такое свобода? Потому что ведь вам могут возразить, допустим, кошка, когда выбирает между вискасом и китикетом, это проявление свободы?
Я думаю, что нет. Да, кошка это неразумная, кошка все-таки это инстинкт.
Да.
Вот. Я считаю, что да, свобода, вот мы должны очень четко себе представлять, это высший Божий дар. Свобода – это человек действительно то, чем отличается от других биологических существ, населяющих Вселенную. Но свобода, вот опять же мы поворачиваемся к первоначальному понятию, простите, это опять же ответственность, прежде всего. И свобода – это не произвол. Вот я вам скажу так, когда мы берем, играем в бильярд, я иногда так люблю погонять шары, есть такой грех. Так вот, когда шар с другим сталкивается, то какой сильнее шар закручивается, тот и летит дальше. Отгоняет себя шар, который стоит очень часто. Вот моя свобода и свобода другого человека, они, соприкасаясь, не мешают друг другу до тех пор, пока я не начинаю нарушать свободу другого человека. Вот это называется произвол. То есть моя свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. Для того, чтобы свободы регулировать, как их отрегулировать? Вот есть нужна две машины.
Система координат.
Безусловно, система координат раз и необходимы правила. Вот посмотрите, ездят у нас автомобилисты по городу. У каждого автомобилиста есть бак бензина, есть автономное, значит, средство передвижения, да, есть возможность сделать, что он заблагорассудит. Но есть правила дорожного движения, которые жестко регламентируют движение на дороге. Исходя из этого, свобода, она очень жестко регламентируется. Если мы уберем, но все равно человек свободный. Он же не в оковах едет.
Конечно.
Но тем не менее, он двигается по определенным правилам. И это не произвол. Произвол, когда человек, остограмившись, садится, и он считает, что шоссе все-таки это космос. Понимаете? Вот в этом начинается преступление. Поэтому, если мы говорим о свободе человеческой личности, то она, безусловно, ограничена. Это не абсолютная монархия. Даже абсолютная монархия была законом Божьим ограничена. Тем более, свобода человека, она ограничивается источником, законодателем, которым является Бог. И вот здесь мы подходим к понятию соотношения личной свободы и заповедей Божьих. Безусловно, любой человек ограничен в своих поступках заповедями. Если он их соблюдает, то тогда он ровно, правильно будет строить отношения свобод и с другими личностями. Тогда будет гармония. Если же мы отрицаем систему координат и считаем, что свобода – это плюнуть из окна автомобиля, свобода – это плюнуть другому в лицо, ну, простите, это хамство, это преступление. И вот здесь как раз надо понимать, что все преступления, они жестко наказуемы. Поэтому, если мы вкладываем в понятие свободу, понятие произвол, то мы должны понять, что следующим этапом будет обязательно наказание за такое неправильное употребление свободы. Поэтому еще раз скажу, свобода – это дар Божий, но свобода, она должна быть у человека воспитана. Каким образом? Вот мы говорим
это
с вами…
предвосхитили
мой следующий вопрос. Да, о воспитании детей. Да. Я так просто уже продолжаю, понимаю, очевидно, куда вы клоните. Ситуация такая. Является ли нарушением свободы воспитание иногда очень жесткое? Я вам скажу, что не является. Почему? Давайте посмотрим биологию. Да? Вот мы с вами садим саженцы. И если саженцы, они неполномерные, то мы всегда сделаем колышек, очень часто побольше, чем ствол дерева, и жестко к нему привязываем, собственно говоря, деревцо, для того, чтобы оно выросло красивым, прямым. И затем мы, когда уже оно повзрослеет, мы отвязываем, и дерево самостоятельно растет вверх прямо и красиво, радуя глаз всех окружающих. Если же мы, повинуясь тому, что это же нарушение свободы дерева, мы не будем ничего делать, у нас может вообще ничего не вырасти, либо вырастет не так, как надо. Поэтому, исходя из этого, и в воспитании детей надо очень четко понимать, что иногда свободу, а ведь очень часто как бы это приходится делать, нужно ограничивать. И поверьте, когда ребенок вырастет в таком понимании свободы, он только скажет вам спасибо.
Ну да, но воспитывать прежде всего через свой пример.
Безусловно. Конечно. Безусловно.
Но вы знаете, здесь можно перейти еще к общественной такой теме. Это вот проблема толерантности, потому что очень часто свободу в обществе связывают с проблемой толерантности. И вот оказывается, есть такая очень интересная монография Хомякова Максима Борисовича «Толерантность христианской философии», что вообще эта тема для христианства не нова. И что о толерантности думали, спорили, размышляли еще со времен, на самом деле, апостола Павла. То есть даже этот термин встречается у него в посланиях, в тексте латинской Вульгаты. И вот вы, когда говорили про единую систему координат, наверное, сторонники толерантности в вульгарном смысле вам бы рукоплескали. Потому что, на самом деле, если говорить о новоевропейской этой теории, то там вот как раз две основные координаты, от которых отталкиваются, это что истина не важна, что противоречит, соответственно, христианским ценностям, в принципе, потому что мы знаем, кто есть истина. Вот. И второй момент о том, что религиозное мышление не может возводиться в ранг абсолюта. Вот это две таких координаты, которые, на чем покоится современная теория толерантности, которую вывел Хомяков, то есть он вот, проанализировав тексты и так далее. Вот что вы думаете насчет этого? То есть здесь, может быть, можно это повернуть как-то в нашу христианскую
сторону? Да я вообще, я вас перебью, я считаю так, толерантность – это ругательное слово. Во-первых, это слово французское, если вы знаете. И оно почему-то используется абсолютно не по назначению. Если исходить из этимологии слова, то, собственно говоря, толерантность – это потеря организма к сопротивлению. То есть, вот то, что мы вкладываем в это понятие, это несколько иное понятие. Это терпимость. Но вот вы знаете, когда мы говорим о терпимости, сразу возникает вот аналогия, простите, дом терпимости. Вот понимаете, терпимость к чему? Я понимаю понятие смирения христианского. Я понимаю снисхождение христианского. Но терпеть можно либо то, что можно терпеть, либо то, что терпеть нельзя. А вот то, что нельзя терпеть, вы терпеть не будете. Если мы сейчас раскалим горячий утюг и поставим его, простите, вам на ягодицы, и скажем, будьте толерантны к этому утюгу. Безусловно, можно быть толерантным до определенного момента, когда вы от болевого шока не скончаетесь. Вот здесь есть понятие вещи полезные и бесполезные. Есть понятие вредных вещей. И вот все-таки мы вернемся к болезням. Можно быть терпимым к тем проявлениям свободы, можно даже уважать эти свободы, если они основы миропорядка не шатают. Если же эти основы, они подтачиваются, а именно это и происходит.
Это
потому
вы
что
говорите о заповедях.
Я говорю о том, да, то есть, то понимаете, получается то, что само по себе понятие употребляется неправильно. И вот все-таки мы говорим о системе, если координат, да, но система координат, она строится относительно чего-то. И вот если мы возьмем христианскую традицию, да, то все-таки система координат Бог. И вот в чем проблема современной либеральной философии, а нет истины вообще как таковой.
Ну, да,
нет абсолюта.
Максим Борисович,
да.
То, что
вот мы как раз здесь никогда не будем согласны, потому что любая система координат имеет точки отсчета. И она должна быть однозначно абсолютна. А вот все будет относительно этой системы относительным. Поэтому, когда мы говорим все-таки здесь об этих понятиях, да, нужно принимать Слово Божие и Бога как некий абсолют. И относительно его выстраивать все дальнейшие поступки. Вот тогда мы поймем.
Тогда проблема толерантности уйдет.
Да, тогда мы нет. Мы, почему? Мы
само же, собой.
Да, мы просто будем терпеть, как больных. Мы же терпим. Вот у нас, например, есть больница, да, психбольных. Там же высказывают каждый свои мнения.
Ну, да.
Но их все терпят. Есть буйные больные, их связывают. Есть небуйные, их просто слушают. Но никто всерьез их не воспринимает. Когда же мы видим на примере Западной Европы, что у нас, оказывается, уже нет папы и мамы, а в дневниках пишется первый и второй родитель. Это что? Мне кажется, вот такое понятие было в советское время дурдом на выезде. То есть, безусловно, здесь просто уже некая группа маргиналов, либеральных, я бы сказал, фашистующих маргиналов. Потому что либеральная идея, опять же, слово «либерас» – свобода, но в нашем понимании включается понятие «произвол». И вообще англичане относительно такой свободы говорят, что это анархия. То есть либеральная идея в России – синоним, не свободная идея, а это анархизм. Это разрушение всего то, что мешает этой идее. Это фашизм. Потому что мы видим, либеральная идея, она не терпит себе возражений.
Да, да, да. То есть она как раз оказывается нетолерантной.
Безусловно. Она нет... Минуточку, я приведу свой пример. Это не я их выдумал. Если стюардессе British Airways запретили носить крест, потому что, оказывается, ношение креста на груди, если его видно, оскорбляет религиозное чувство. Простите, но это маразм. Завтра мы будем спиливать кресты с храмов, потому что, пройдя человек, может оскорбиться, увидя крест. А я буду оскорбляться от того, что полумесяц. А как мы тогда будем жить вообще в этом мире, если будем одни оскорбления претерпевать?
Где будет единое пространство?
Тогда надо что, вообще сломать все, а потом меня будут оскорблять, например, торговый комплекс, вот, который передо мной, в виде пирамиды. Ведь это тоже религиозный символ. Ну, давайте его взорвем. И дальше больше. То есть, понимаете, это будет маразм крепчать, и мир превратится в большой сумасшедший дом. Поэтому я считаю, здесь необходимо в понятиях разобраться, найти все-таки точку отсчета, и затем регулировать взаимоотношения, исходя из здравых понятий, а это, простите, история.
Вот, отец Борис, здесь стоит вопрос такой, наверное, самый глобальный, перед последним вопросом я вам его задам. Ведь, видите, если посмотреть на современную западноевропейскую интеллигенцию и вообще интеллектуальный мир, ну и отчасти вот наш русский, то можно говорить о том, что становится популярной идея о вообще бессмысленности человеческого существования. Это знаменитая идея Камю, наверное.
Да, вот, да, известно.
Который говорил, что, в общем, смысла человеческой жизни нет, вот его знаменитый миф о Сисифе и так далее. То есть, а вот как пришла, с вашей точки зрения, и почему пришла современная цивилизация, которая покоилась на христианских вообще принципах, и она была теоцентрична, как она пришла вот к этому, и что христианам современным делать?
Крайне легко она пришла. Вот понимаете, нет ничего у нас нового в этом мире. Об этом еще писал апостол Павел. Вот если жить так, как мы с вами сейчас живем, то лозунг он написан в первом веке. Будем есть, пить, ибо завтра мы все умрем и веселиться. Вот как раз этот лозунг исповедует современное человечество. Но почему оно его испытывает? Потому что человек, он теоцентричен, он христоцентричен, тогда он полноценный человек. Если убрать у человека сердце, он умирает. Если убрать из жизни человека Бога, он, безусловно, умрет, независимо от того, какие суррогаты ему туда вместо него накачивать. Поэтому, безусловно, вот мы просто, понимаете, чем вот медицина хороша? Она очень четко рассматривает болезнь. Есть понятие этиология. Есть понятие клиника, патогенез и так далее. Так вот, когда мы смотрим на явление в этом мире, мы понимаем причину этого явления, мы понимаем клинические проблемы, и мы понимаем, к чему это ведет. Поэтому, если не лечить либеральную идею, если не лечить сумасшедших в клинике, то они выйдут и разрушат весь мир, и мы видим, что происходит. Поэтому, безусловно, то, что сейчас происходит, это апостасия, то есть отступление от Бога, следствием которого является взрыв самоубийств. Потому что не надо жить. Зачем жить? Зачем мучить других и себя? Не хочу, я не буду жить, я же свободен.
То есть выводы Камю напрашиваются сами.
Безусловно,
собой.
Это все логично. И поэтому, собственно говоря, спасение только в одном, спасение в Боге и возвращение к истокам. И слава Богу, что, похоже, Россия, получив очень сильный удар, я бы сказал, оплеуху от Запада, наконец-то начинает вставать с колен и осознавать, что дальше жить нельзя. Нас ничего не ждет светлого, если мы не возвратимся к своим истокам. В противном случае у нас нет будущего.
Отец Борис, в ходе передачи мы с вами говорили о том, что надо воспитывать детей, подрастающее поколение своим примером. И вот хотелось бы от вас увидеть пример, вот в каком смысле. Скажите, пожалуйста, какие ваша любимая книга, ваш любимый фильм и ваша любимая музыкальная композиция?
Ну, вот я бы на него мог ответить по-разному. Собственно говоря, если сейчас стилизоваться под святого человека при жизни, то я должен сказать так, это Библия, это знаменный распев. Ну и, собственно говоря, наверное, какой еще там вопрос-то?
Фильм.
Остров, наверное. Фильм. Ну да, безусловно, это, наверное, остров. Но поскольку лицемерить нельзя, даже, как говорится, перед микрофоном, я скажу все то, что я думаю. Да простят меня Господь Бог, но я не думаю, что это грех. Итак, я считаю так, что книга любимая, их вообще очень много. Но, тем не менее, вот что запомнилось, я бы сказал так, особенно вот сейчас, и эта книга, считаю, злободневна. Как ни странно, это не российский автор, это Джордж Оруэлл. Вот, книжка называется «1984». Это замечательная книга, которую советую всем прочитать. Там очень многие вещи, которые раскрывают происходящее в этом мире. Но самое интересное, вот, что мне запомнилось, это даже не эта книга, а это еще одна книжка этого автора «Скотный двор». Вот это просто, я считаю, это вещь, которую должен каждый прочитать. Настолько она интересна. Настолько там показывается здравое понятие, вот до чего может дойти человек в своем безумстве. Это не Библия, простите. Но это замечательная книга, которая просто вот потрясла меня до глубины души. А так, безусловно, я еще иногда люблю почитывать Гильберта Кита Честертона, тоже замечательный английский автор, вот, который так нетривиально пишет достаточно, очень. Да, но очень-очень интересно, это христианский автор, и, безусловно, так очень для отдыха его неплохо почитать. Что же касается фильма, ну что я вам могу сказать? Все мы воспитаны, я сказал уже, в советской традиции, и для меня, может, это звучит немножко неправильно, но я все-таки люблю этот фильм, постоянно его пересматриваю, хотя бы раз в год, иногда даже чаще под настроение. Это экранизация бессмертного творения Александра Дюма «Д'Артаньян и три мушкетера», причем в самом, вот я считаю, цвете, значит, актерском сыграл Михаил Боярский Д'Артаньяна, а вы знаете, режиссер это Георгий Юнгвальд Хилькевич, 79-й год. Замечательный фильм, просто вот там действительно есть чем поучиться. Там есть и мужское начало, и женское начало. И я считаю, там достаточно такая регламентация жизни очень неплохая. Хотя, конечно, есть некоторое отступление от христианской морали, но не до такого, что мы видим сейчас. И если брать музыку, то музыка мне нравится различная, но вот если так уж говорить о серьезной музыке, то мне очень нравится итальянская барокко, скрипичные концерты. Вот, это прежде всего, конечно, и Бах, Вивальди, и Джузеппе Торчелли, очень, ну, замечательные композиции, но если говорить еще вот о таких тонких пристрастиях, мне еще нравятся клавесинные концерты Баха, тоже замечательные вещи, они очень приятные, так вот и благотворно на тело и на душу воздействуют. Ну, собственно говоря, и все. Но так, если говорить о церковной музыке, то, безусловно, очень интересно это гармонизация вокальных распевов. Очень замечательно. Архимандрит Морфей, Царствие Небесное. Это, я считаю, классика вообще жанра. Это то, на чем можно учиться. И там, где действительно мелодия, она не забивает слова, а наоборот подчеркивает текстовое значение. Ну вот, собственно говоря, все.
Спасибо тебе, Борис, за интересную беседу.
Пожалуйста, пожалуйста, до свидания.
Итак, дорогие друзья, это был разговор с протоиереем Борисом Кривоноговым, потомственным священником, кандидатом богословия, благочинным Челябинского округа, Челябинской епархии. Спасибо за внимание.